У ефірі «Ночная свобода» у студії Ольга Короткевич у Мінську 22 години. Вітаю вас. Гостями «Ночной свободы» сьогодні литовський політик Вітаутас Ландсбергіс і були старшиня Верховного Совету Беларуси Станислав Шушкевич. Вітаутас Ландсбергіс прокоментує питання, що для білорусів означає державність.
Наши люди, потому что живут, боятся постоянно. И на самом деле никто даже не задумывается, есть у нас эта государственность или нет.
Сегодня у дослідах, поводле статистики, усе меньше мужчин цікавятся активным сексом. Кто вызначает активность у сексе?
Я думаю, от темперамента зависит все. Кто сможет больше доминировать, тот и главный будет.
Я сексом ни разу не занимался, я только занимался любовью.
У гукописі Александра Помідорова на гэтым тыдні гурт «Флэрт» у начной чытанцы творы Адама Шостака. Ну, а зараз навіны, і я перадаю мікрафон Алені Стровы.
Добрый вечер. Найменее 22 тысячи человек загинули у Бирме у выніку тропічнага циклону Наргиз, і более за 40 тысяч лічацца зніклымі. Міністерство юстиції в США, якое виконує функції Генеральної прокуратури, виставило сьогодні арештованому у Таїланді російському громадянину Віктору Буту обвинувачення у ганьбі зброї і підтримці тероризму. Литовський парламент проголосував сьогодні за признання Косова. Дагэтуль незалежність Косова від Сербії, обвешчаную у лютом, признали каля 40 країн у світу. Представник грузинського ураду, міністр реінтеграції Тимур Якабашвілі, обвинуватив Росію у спробі викликати війну. Ён абмеркаваў у Брюсселі з європейскімі представниками рішення Москви об більш шчыльных адносінах з Абхазіяй і Паўдзённай Асетіяй. З нагоди Дня перамоги над нацистской Німеччиною президент Кыргызстану Бердым Мухаметов обвестил амністію для 900 в'язнів.
Я дякую. З міжнародними новинами була Алена Строва. Ну, а зараз мой колега Алексей Статкевич о подіях у Білорусі.
Сьогодні православна церква відзначає день особливого пам'ятання померлих – радовницю. Традиційно у гэты день люди приходять на могилы своїх близьких. У часі радовниці от 4 травня открытий доступ у заражену радіацією зону. Поводле звестак міліції, у зоні оцяления засталося более за 230 могилок. На радовницу их наведують каля 50 тысяч человек.
На радовницу. Мы здороваемся, посидим и поговорим. Ну, перед радовницей, конечно, приходим, убираем. Здесь у меня похоронен муж, бабушка, свекровь, свекор и мама моя.
На ўсходніх могілках Менску сёння было багата людзей, у тым ліку каля магілаў выбітных беларусаў, якія пакінулі адметны след у гісторыі краіны.
Васіль Быкоў шмат значыць для нашай радзімы. Ён шмат зрабіў для Рэспублікі Беларусь, але яму не далі тут нават памерці на радзіме. Але ён памёр тут, но наша ўлада не дала яму, ну, так казаць, отвезти на той свет на родиме. И он весь свой остаток жизни отправил в Празе, в Немеччине, ну, потому что тут его лишили как бы выгнанником.
Американская неурадовая организация Freedom House у справоздачи об свободе в свете за 2007 год сместила Беларусь сярод краинов с наибольш репрессивным режимом. У справоздачи доследованная ситуация у 193 краинах свету. Беларусь потрапила у лик 17 наигорших. Со зняволеным политиком Александром Казулиным у Витебской колонии сустрелись ягоные дочки Ольга и Юля, а так само внук Владислав. Казулин прокомментовал заявы Александра Лукашенко относно ягоной особы, зробленные подчас выступа у парламенте со штогодовым посланием. Нагадаю, подчас послания Александр Лукашенко казал, что Казулин никому не потребный и что его скористали как туалетную паперу. Александр Казулин сказал, что не будет подавать в суд на Александра Лукашенко, а лишь что керовник державы не имеет права опускаться до таких вульгарных выказываний.
У эфире «Радио Свобода» у Минску 22 годины и 5 хвилин у студии Ольга Короткевич и нашими гостями сегодня Витаутас Ландсбергіс, а так само Станислав Шушкевич. И для их Ванесса Мэй. Мастерство войны. Гостями «Ночной свободы» сегодня Витовтас Лангерский. Добрый вечер. Я вас не слышу.
Добрый вечер.
Вы на связи в Брюсселе.
Да, я в Брюсселе.
А также наш бывший старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич. Кариласка, повітайтеся.
Добрий вечір. Я вельми тішуся, що чую господара Вітовтаса Ландсбергіса. Мені вельми приємно. Я не так давно бачив його у Страсбургу.
Скажіть, Вітовтас, які питання ви обговорюєте в Брюсселі сьогодні?
О, сьогодні, ну, можна сказати, ми обговорювали і резолюцію о возможных последствиях строительства газовой трубы по дну Балтийского моря. И мы обсуждали ситуацию в Грузии в нескольких заседаниях. И под конец дня у нас был вице-премьер Грузии, который призывал предупредить возможность военных действий на фоне настоящей эскалации, которую проводят.
А скажите, на этот момент позиция Литвы, насколько она влиятельная или она только сателлитная?
Я не понял вашего последнего слова. Литва влиятельна, ну, поскольку она держит свою линию убедительно и последовательно, и в меру того, как к ней прислушиваются.
А скажите, в какой ступени к ней прислушиваются?
Иногда прислушиваются.
Вы знаете, когда я сказала Станиславу Шушкевичу про то, что вы будете гостем «Ночной свободы», он сказал, что мне есть что сказать Ландсбергису. Станислав Станиславович, Калиласка.
По-белорусски мне сказать? По-русски?
А это вы у Витовтаса спытайтесь.
Я лучше буду говорить по-русски. Я
знаю, что
прекрасно знает русский язык. Я хотел сказать, что когда мы были народными депутатами СССР, то тогда у нас стала крылатая фраза Горбачева, что искусство, то политика всего возможного. Так вот, я бы хотел сказать, что господин Ландсбергис был представителем той группы политиков, для которых, в общем-то, политика была искусством невозможного.
Я не ведаю, кто из наших суразмовцев зараз оборвался. Я думаю, что...
Слушаю, я вас слышу.
Вы знаете, это оборвалось. Поэтому мы продолжим с вами уже без Станислава Шушкевича. Дозвонимся, он к нам подключится позднее. Вот Литва позиционирует вето на контакты России и Европейского Союза. Как вы объясните здесь позицию Литвы, поскольку вы являетесь депутатом Европарламента?
Литва напоминает Евросоюзу некоторые основополагающие вещи. Когда идет речь о договоре, то вопрос стоит, ради чего и с кем. Смысл договоров – поступать согласно с ними. Но Россия как раз не выполняет обязательств прежних настоящих договоров, или просто отказывается, или игнорирует их. Поэтому Литва решилась напомнить и попросить, чтобы Евросоюз, ну, выставил хотя бы какие-то требования к России в связи с прежними обязательствами, чтобы в конце концов, все знали, с кем мы тут будем договариваться. Со страной, которая серьезно относится к договорам и к другой стороне, или несерьезно. Просто высмеивает партнера и берет с договора то, что ей нужно, а плюет на то, что ей не нравится.
А, господин Ландсбергис, скажите, вот последние шаги политиков, которые ну, скажем так, есть руководителями более старых членов Евросоюза, скажем так, насчет того, что Европа должна быть более самостоятельной в решении геополитических вопросов. Скажите, на ваш, как вы думаете, насколько это реально? Я имею быть независимой от США.
Тут дело не только в независимости от США. Тут какой-то зависимости большой-то и нет, но на виду зависимость от России. И она
у кого? Стоит. У кого конкретно? Какого? Евросоюза, Литвы, там?
Ну, в конце концов, всего Евросоюза, угу. Если он будет...
Вы имеете в виду энергетическую
да,
зависимость?
Энергетически, угу. Да, и что за этим следует? За этим следует все более частый отказ от принципиальных позиций, поскольку, вот, дескать, России это не нравится, Россия злится или...
А вы скажите, там... что такое отказ от принципиальных позиций в современном мире? Это значит, ну, в принципе, дорога к дальшим проблемам.
Отказ от принципиальных позиций, да, это потакание злу.
Да.
И это дорога к дальшим проблемам. Да, действительно. Европа это однажды уже испытала
так.
В отношении гитлеровской Германии.
Да.
Уступая и уступая, как бы избежать конфликта. Ну и потом получила урок.
А мы уже дозвонились
но
до...
Что-то похожее угу. происходит и с Советским Союзом, и с теперешней Россией, которая... снова поворачивается к практикам советских времен.
А вы знаете, просто я хочу, чтобы вы побольше высказались, и мы уже дозвонились снова, потому что у нас большая проблема с связью с теми, кто находится в Беларуси или кто имеет мобильные телефоны в Беларуси. И снова Станислав Шушкевич с нами на связи. Станислав Станиславович, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Как бы вы прокомментовали вот это высказывание и вогуле эту позицию?
Вы знаете... Я солидарен с этой фразой господина Ландсбергиса, потому что действительно, что сейчас происходит? Соглашательство – это действительно потакание злу. И вот я снова вспоминаю слова Гавела, это он их сказал, поздравляя Чехов с новым 90-м годом, что политика должна быть искусством невозможного. То есть, если это искусство, то это не банальная вещь. Это, в общем-то, искусство возможного, в том числе это и потакание злу. А вот искусство настоящее – это следование принципиальным позициям. И, к сожалению, я сейчас ощущаю с позиции Беларуси, что, увы, далеко не всегда Европа поступает, в общем-то, таким достойным образом. Я бы даже сказал, вот последнее высказывание Шрёдера, бывшего... канцлера ФРГ, когда он, в общем-то, восхищается стабильностью России, когда он восхищается, значит, российскими
достижениями. Но он бизнесмен на территории России.
Так, я вам скажу, а коли я прочитал учора...
По-российскому нас слухает Витаутас Ландсбергис.
Да, когда я прочитал вчера газету «Известия», и один из ветеранов, который жизнь, здоровье, все отдал России, сейчас получает жалкую пенсию... И, в общем-то, фактически ниже порога выживаемости, когда Россия допускает такое со своими гражданами, с пенсионерами, мне кажется, что это именно потакание злу. То есть роскошество с одной стороны и, в общем-то, нищенство с другой. Великая страна не может себе этого позволить, не должна себе это позволить. А Россия бы могла этого не допустить, но она это допускает.
А сейчас я попрошу наших суразмолцев, наших собеседников послушать опрос, который попросил сделать Витаутас Ландсбергис. И пытание гучить так, и это пытание прогучало у городни, про то, что для вас белорусская державность, что для вас белорусская государственность.
Белорусская государственность на данный момент меня не устраивает совершенно. Ее нет просто. Не могу понять, мы кусок России или верх Украины. Я не понимаю политику наших властей. Наши люди потому что живут, боятся постоянно. И на самом деле никто даже не задумывается, есть у нас эта государственность или нет.
Конечно, это важно для самих белорусов, то, что они живут в своей стране, на своей земле, имеют свою державу, свои обычаи есть. Поэтому они живут на своей земле.
Беларусь хорошая страна, только чтобы еще на белорусской мове размовляли, и все было бы лучше. А то как-то в каждой стране язык, а у нас смешанное все.
Можно работать. Есть колбаса, есть тепло, уют, одежда. У нас есть все. Денег не хватает, но их никогда не хватает. Если мы будем получать миллионы, миллиарды, нам все равно будет чего-то хотеться. Умудряемся куда-то ездить, отдыхать. Мне нравится, что у нас чисто, комфортно.
Независимость от других государств, стран, чтобы мы ни от кого не зависели. И что мы хотим, чтобы у нас было все лучше, лучше всех, чтобы все радовались жизни, счастливы были, в достатке. И чтобы ни от кого не зависели, чтобы другие страны нами не командовали, развивали свою хорошую экономику, процветали.
Политическая независимость, экономическая независимость – это свобода других. То есть мы должны руководить сами своей страной, независимо от других стран.
Внутренняя политика лично меня устраивает, внешняя не очень. Как независимые от кого-то так, мы вообще будем от всех независимы. Это плохо.
С нами на связи в Брюсселе литовский политик, один из основателей теперешней литовской государственности, это Витаутас Ландсбергис. Скажите ваш комментарий на то, что вы услышали.
Я не услышал мысли о свободе человека, о независимости самого белорусского общества, как оно определяет свою судьбу или только полагается на держателя власти и его силовые структуры, которым надо приспособиться и там получать колбасу или какую-то зарплату, и вроде бы все на этом кончается. Вот тут и кто-то упомянул про белорусский язык. А какое отношение белорусов к тому, что школы почти полностью уже ликвидированы, где преподавалось на белорусском? И что белорусский язык вытеснен, и он обречен при теперешней политике, теперешней власти. И как белорусы могут определиться тут, если они не согласны, или они согласны, или они знают, что они ничего не могут сделать. Они, ну, под властью.
А как вы думаете, что делать, если они думают, что ничего нельзя сделать?
Ну так и зачем тогда вообще говорить о государственности? Государство – это не какая-то клетка, в которой живут люди, скажем. Государство – это сообщество этих людей, которые создают и свои управленческие структуры, и свои экономические, и просветительские, и социальные структуры. И это люди должны делать, так бы нормально, сообща и осуществляя свою волю путем демократических выборов и самоопределения в негосударственных организациях. Но ведь в Белоруссии это почти что не дозволено, или не государственные должны быть государственными, должны слушать держателя.
Держаться, да, вот так. Да. Если с нами на связи Станислав Шушкевич, может быть, есть какая-то реплика в ответ?
Вы знаете, я полностью согласен с господином Ландсбергисом. Дело в том, что у нас абсолютно подавлено гражданское общество, и создаются искусственные структуры. Понимаете, людей принудительно загоняют в так называемую Белую Русь. Это будет что-то типа партии власти. Людей лишают возможности пользоваться родным языком. Я, например, обратился сейчас с письмом в Конституционный суд на белорусском языке. Я был поражен. Мне ответ снова же прислан на русском.
Станислав Станиславович, я вас перебью. Я не знаю, как это можно забронить человеку користаться родной мовой.
Але человек хочет, как ему и держава отказывала на родной мове.
Но он повинен за это змагаться. Вот только что спадар Вітаўтас сказал, что за это треба змагаться.
Как же можно змагаться, коли згодно закону белорусская мова является равноправной с русской? Але вы не маете ні суда, ні суд не працює на белорусской мове, нема законодавства на белорусской мове. Это фарс, так як було у былым Советском Союзе. Тому что наша влада.
Но в былым Советском Союзе были диссиденты. У сучасной Беларуси, современной Беларуси, это покольки наш, ну, другой суразмолца слушает, у нас нет диссидентов, у нас есть оппозиционеры, у нас есть люди, которые представляют какие-то интересы, в которых заинтересованы западные страны или там внутренние силы, но диссидентов нет. Кто за это будет бороться?
Но у нас нет и оппозиции в западном смысле этого слова. Потому что, в общем-то, оппозиция не имеет никаких прав. Нет вольных масс-медиа.
Но права оппозиции права не дают. Оппозиция права получает.
Так вот, оппозиция наша – это фактически диссиденты. Вот. Поэтому говорить, что их нету, они есть. Но другое дело, что есть сильнейший механизм подавления, и это горячо приветствует Россия. Понимаете, в чем дело? Если западные страны видят фальсификацию выборов и не признают, то Россия в силу сложившейся там традиции, я бы сказал, такой наглой государственности, она все это признает, и, понимаете, она признает эту фальшь. И поэтому очень трудно противостоять вот этому гигантскому соседу, которому так нравится наша власть, потому что он ею может помыкать, как хочет.
А вы знаете, а почему белорусские оппозиционные силы, и я надеюсь, что еще Витаутас Ландсбергис с нами на связи, почему они сейчас, когда в России, например, подавляются права человека, никто публично не выступает, а со стороны, например, даже минимальных, каких-то очень узких, очень, ну, назовем это маргинальные, но не имея в виду, что они очень минимальные, да? Сил, есть поддержка белорусских сил. Почему с белорусской стороны этого нет?
Вы знаете, вы хотите, чтобы белорусские силы поддерживали оппозицию России?
Угу.
Чтобы соотношение, то у нас...
Нет, я не хочу, населения... я извиняюсь, я не имею права хотеть.
По сравнению с Россией у нас 3% населения. Это совершенно неслышный голос. И когда там масс-медиа... Где же вы хотите услышать, что есть доступ, в общем-то, к масс-медиа? Голос диссидентов в Советском Союзе тоже не был слышен советским гражданам. Он был слышен где-то за рубежом, куда пересылали, так сказать, доктора Живаго, или пересылали, в общем-то, труды Солженицына, или сам издат. И у нас тоже они пересылаются. Я сейчас был в Соединенных Штатах, где открыт белорусский образовательный центр. Там звучит этот голос. Там обучаются белорусские люди.
Там звучит,
люди.
А у нас?
Они получают нормальное образование. А у нас он тоже звучит. Но когда в это время звучит... Советская Белоруссия, газета так называемая, выходит более чем полумиллионным тиражом, и у нее один лозунг. Ничего не может быть лучше Лукашенко, который говорит, что мы живем лучше американцев. Так? А он просто необразованный человек, он не знает, как все живут. И вот мы живем в таких искусственных условиях.
Станислав Семенович, а зараз я хочу, чтобы ваши слова прокомментировал Витаутас Ландсбергис.
Я хочу немножко вернуться, что я услышал прежде. Вот там было что-то сказано про отсутствие диссидентов или оппозиционеров. По-моему, это действительно это одно и то же. Диссидент – это тот, который говорит «я не согласен». И говорит открыто, и объясняет, почему. Почему он видит вещи иначе и хочет, чтобы было лучше. Оппозиционеры это выносят на политическую платформу. Но сказать, что тут нет убеждений, нет стремления провести какие-то принципы в жизни, а просто интересы групп, это уже, так сказать, неверно и нехорошо, некрасиво даже. Вот там те руководители оппозиции Беларуси, которых убили, которые уже 10 лет или больше под землей или где-нибудь в болотах выброшены, и они что, каким интересам они служат? Они, их интерес была Беларусь лучше, чем та, которую создали вот группы около диктатора. Они хотят другую Беларусь. Это и есть, можно назвать это интересом, но интерес имеет оттенок какой-то выгоды. А тут прежде всего о другом идет речь. О лучшем, более достойном самочувствии людей, не доведенных до какой-то там крепостного подчинения, который каждый, в любой момент можно наказать, лишая работы, и если он там что-то говорит неугодное властям. Это же практикуется, это такой социальный террор. И под таким давлением, когда живет общество, ну что ж, оно может приспособиться и быть в таком полурабском состоянии. Но если находятся люди, которым это ну, не по духу, и они не идут на сопротивление этому злу, то их стоит уважать.
Я принагодно скажу, что завтра гостей «Ночной свободы» будет Алена Захаренко, дочка зниклого былого міністра внутрішніх справ Захаренки. Ось, і хто хоче, то може долучитися. І мені останні два питання до наших гостей. Два останні питання. Скажіть, господин Ландсбергіс, коли і в чому самим важливим вам потрібно було йти на компроміси в рішенні державного питання?
Смотря, що називають компроміс. У меня однажды был...
Ну, когда очень... вы знали, что это правильно, но это компромисс.
Ну, какой компромисс? Нет, тут надо идти и брать вещи конкретно. Однажды у меня, я говорю, был спор по телефону с Вашингтоном. Почему Литва не идет на компромисс с Горбачевым?
Угу.
Вот. И я им должен был объяснять там, сенатору, который говорил от имени президента, что от нас требуют капитуляции, а называют это компромиссом. Литва предлагает множество компромиссов, но нет, в определенных рамках, которые не переходят в капитуляцию. Вот и так я и отношусь к этим. Можно... отыскивать какие-то решения, которые будут продвигать ваше дело вперед. Но вы не должны ну, продать ваше дело. Предать и продать.
И такой же вопрос, такое же питание, да, Станислава Шушкевича. Коли пришлось идти на компромисс для того, чтобы были обеспечены державные интересы?
Вы видите, что на компромисс треба идти, коли компромисс дозволяет полепшить ситуацию. Потому что радикальные змены, которые, на мою думку, радикально полепшили ситуацию, не завсёды махчимые. Потому что мы повинны працевать законно, мы имели парламент. И я довольно часто шукал сгоду помеж группами парламентариев, але николи не здраджвал принципам. И далеко на компромисс, коли здрада была б компромиссом, так и идти нельга. Але повторяю, коли не махчимы радикальные измены, и коли махчимы крок до полепшения, треба шукать компромисс, и треба знайти такий подыход, коли этот крок был наибольшим. Я много разов так поступал, и вельми шкадую, что не заусёды мне разумели представники наших оппозиционных демократичных силов. Теперь мы часто анализуем этой ситуации, и фактично, я бы вам сказал, затверждение белорусской атрибутики, белорусской символики, это было компромиссом с коммунистичными структурами, которые законно существовали у нашей улади. Вот. Але здрада, это не компромисс, это здрада. Так вот, на здраду идти нельзя.
Я дякую нашими гостями сьогодні Вітаутас Ландсбергіс, а так само Станіслав Шушкевич. Ми протягнемо розмову з ними і після новинок.
Дякую.
У Мінську 22 години і 31 хвилина. Сьогодні з Станіславом Шушкевичем і Вітаутасом Ландсбергісом ми обмірковуємо питання незалежності і державності. У дослідах сьогодні Проблема, поводле статыстыкі, усё менш мужчын цікавяцца актыўным сексам. Хто вызначае актыўнасць у сексе?
Должно быть равноправие. Это взаимоотношения. Никто не должен быть там сильнее кого-то. Это твои чувства. Это должно быть обоюдно.
У гукапісе Александра Памідорова на гэтым тыдні гурт «Флэрт», у «Начной чытанцы» творы Адама Шостака. Ну, а зараз я зноў перадаю мікрафон Алены Струвы. Навіна.
Добрый вечер. Американская неурадовая организация Freedom House «Справаздача об свободе в свете» за 2007 год сместила Беларусь сярод краін з найбольш репрессивным режимом. У справаздачы доследованная ситуация в 193 краинах света Беларусь потрапила у лік 17 найгорших. Министр замежных справ Франции Бернар Кушнер заявил, что будет рабить все, как политика Евразвязу стала максимально солидарной с демократичными силами Беларуси. У гэтым министр Кушнер запэўнил лидера незарегистрованного руху за свободу Александра Миленкевича у часе перейома у МЗС Франции. Со зневоленным политиком Александром Казулиным у Витебской колонии сострыкаліся ягоные дочки Вольга и Юля, так само унук Владислав. Политвязень прокомментовал заяву Александра Лукашенко относно того, что Казулина выкарыстали як туалетную паперу. Президент не мае права опускаться до вульгарных выказываний, передала слово батьке Вольга Казулина. У Городзенской областной библиотеции Мякарского на неокресленный период припынили працу американского кутка. Программа американских кутков проекту заемного супрацовниста помеж урадом США и публичными библиотеками Беларуси.
Я дякую, гэта была Алена Струва у эфіры «Начная свабода». Я нагадаю, што з намі сёння на сувязі з Брусэлю Вітаўтас Ландсбергіс і таксама з Мінску Станіслаў Шушкевіч. І сёння пытанне да Вітаўтаса Ландсбергіса датычна пазіцыі Літвы адносна вета на конт перамоваў Расіі і Евразвязу. Скажыце, почаму вы считаеце важным налажыць вета на контакты Расіі і Европейского Союза?
Это называют действие, это называют наложением вета. А на самом деле Литва обращает внимание своих союзников по Евросоюзу, что кое-что следовало бы выяснить с Россией, прежде тем, как начинать там новый договор и что-то считать, что этим что-то можно достигнуть. А Россия — это такая страна, особенно при теперешних властях, которые не держат слова и не выполняют договоров. И с Литвой есть много договоров, которые просто не выполняются, и даже ответов нет. И тем более также с Европой, вот, с Евросоветом, когда Россия вступила в Евросовет в 96-м году, Россия обязалась перед Евросоветом кое в чем, что касается Литвы, например, Литвы, Латвии, Эстонии, создать фонды компенсации и репатриации ссыльным из этих стран, которые были вот сосланы во время оккупации вглубь Советского Союза, и их наследникам, которые там еще живут. И прошло очень много лет, но ни копейки Россия и не постаралась назначить на такую цель. Она просто относится с насмешкой или издевательски к таким. А когда ей нужно было, она приняла такое обязательство. А потом она просто, пренебрежительно относится. И вот можно сказать, что издевается над европейцами. Так и Литва воспользовалась случаем напомнить об этом и о некоторых конкретных вопросах также, как, скажем, преступление советских войск и военных, и, может быть, гражданских руководителей 1991 года. убийство людей в Вильнюсе и на границе с Белоруссией. И тоже никакого сотрудничества нет, хотя есть договор о юридической взаимопомощи. Но когда России не нравится, она не выполняет договоров. Так и встает вопрос. Сейчас будет...
Господар Ландсберг, господин Ландсбергес, вы говорите не политическим термином, России не нравится. Это российская политическая заинтересованность. Это для того, чтобы не было распада империи.
Ну, при чем тут империя?
Дальше. Нет?
Разве если власти будут добросовестными, то империя распадется.
Какие у вас есть основания говорить, что эта власть может быть добросовестной? Есть культура демократическая?
Ну, что делать? Но тогда не надо ее трактовать как сторону, с которой стоит договариваться.
Вот поэтому я задала вам вопрос. Проверка.
Вот. Ну и вот, и это такая проверка, тест, скажем.
И сейчас я бы хотела, чтобы Станислав Шушкевич, я надеюсь, он на связи, чтобы он объяснил, почему некоторые белорусские оппозиционные политики ведут какие-то переговоры с Российской Федерацией.
Вы знаете, у нас нет иного выхода, как вести переговоры, как искать компромисс по некоторым вопросам. Но я абсолютно четко понимаю господина Ландсбергеса, и я бы сказал, в моей трактовке это нет иного способа борьбы с российским властным лицемерием, чем вот та позиция, которую пытается занять Литва. Раньше такую позицию занимала Польша, потому что ведь российская власть говорит одно, а делает другое. Послушайте мы Путина, послушайте Медведева, послушайте Лаврова. Это же не власть, а золото. А действия какие? Вы посмотрите, когда, в общем-то, в Беларуси затаптывается в грязь, в общем-то, свобода слова, когда нет вольных масс-медиа, когда не имеют доступа, в общем-то, инакомыслящие к средствам массовой информации, хотя они, в общем-то, платят налоги и имеют на это право. Ну, какое... Как можно, в общем-то, поддерживать великой державе такую власть в Беларуси, которая, в общем-то, попирает все ординарные права и свободы граждан? Так вот, у Литвы есть способ борьбы. Они говорят так: мы не хотим, чтобы Евросоюз имел отношение с лицемерной властью, и я их понимаю. У нас нет такого хода. Мы не можем, мы должны искать более мягкие способы противостояния. К сожалению, мы их, увы, не находим. И некоторые наши, в общем-то, так называемые оппозиционеры, по-моему, они, в общем-то, пошли по пути, ну, скажем прямо, в общем-то, предательства. Они Западу говорят, что они западные, а России они говорят, что они пророссийские.
А вы можете назвать имены?
Вы знаете, я бы мог назвать, но я не хочу имена называть, я столкнулся с такой позицией коммунистов вот на последнем конгрессе, понимаете, когда они вдруг...
Вы удокладните, який конгресс, потому что одна справа люди...
Когда я предлагал всякие демократические процедуры и решения на конгрессе, а они сказали: ты союз развалил. Это полное невежество, они этого не понимают. Ты еще за это ответишь. И это, в общем-то, 200 человек, представить, а может быть даже и больше, которые были представлены коммунистической партией, которая возглавляет Калякин.
Зараз я снова возвращаюсь к Витаутасу Ландсбергесу. Вот скажите, теперешняя Россия... Я когда-то задавала этот вопрос тоже в эфире «Ночной свободы» аналитику Андрею Пиантковскому. Теперешняя власть в России – это политики или система? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Я бы сказал, что... простите.
Да. Да, можете тому.
Ну, это система. Это система, которую создала группа людей во главе с Владимиром Путиным. Она очень похожа
на... Путин политик, если он лично создал эту систему? Он просто... Ну, он представляет... То есть вы считаете его политиком?
Такого типа. такого типа политик. Но каждый, кто управляет государством, это политик, хотя был бы он царем, там, диктатором или еще кем-нибудь. Но он занимается государством, это значит, занимается политикой. Тут не о чем спорить. Но вот если есть оппозиционеры Белоруссии, которые ведут какие-то переговоры с Россией, я не знаю их резонов, но один мог бы быть, это разговор с хозяином. Ведь там сидит хозяин всей ситуации белорусской. И, может быть, стоит проверить, как хозяин думает. А может быть, хозяин когда-нибудь подумает, что «а мне выгодно», чтобы в Белоруссии было больше демократии. Вот тогда и будет чуть-чуть больше демократии, если хозяин сочтет это выгодным для него. Так что мнение хозяина, ну, так сказать, ну, не безразлично знать.
И теперь реплика и меркование Станислава Шушкевича на то же питание.
Что... Я целком сгоден, потому что для России больше выгодны, для российской улады, больше выгодный той вариант, коли можно командовать одним человеком, а не системой. И сделать так, как у этого человека была необмежеванная улада, и пробачить ему ну, античеловечные выходки, античеловечные деяния. Это фактически факт. Потому что заборонить расследование по возникновению людей, заборонить приход незалежных следующих, это значит бояться того, как бы это следство было. А это подтрымливая Россия. Так что я цалком згоден со спадаром Ландсбергесом.
А скажите, Витаутас, вот вы изучали белорусскую историю?
Ну, как сказать, отчасти это общая история.
Да, это общая. Вы знаете, что на основе статутов, которые утверждал Лев Сапега, были приняты законы во многих европейских странах. Скажите, вы считаете справедливым, что многие белорусские территории, это очень часто возникает такой вопрос, были отданы в связи с какими-то геополитическими решениями иншим другим странам?
Я не знаю, о чем идет речь, о каких территориях Белоруссии.
Ну, например, когда Вильнюс был отдан Литве.
А Вильнюс был отдан Литве при Мендоге или при Гедимине? Как это вы себе представляете?
При Сталине.
При Сталине? Так, значит, если надо его было отдавать, то до этого его отхватили. А его просто вернули по каким-то соображениям. А при чем тут Беларусь? Я не знаю. Вильнюс был всегда столицей литовского государства, но... И зачем тут сейчас втыкать какое-то
полено? Я просто поинтересовалась вашим мнением.
Ну, Вильнюс – это же литовская столица, историческая, вечная. Но были у него печальные судьбы. Был оторван 19 лет от Литвы. Управлялся другим государством соседним. Ну, о чем тут спор?
Спора нет, это только ваше мнение. Спора нет, я в спор не вступаю.
Ну, вы возьмите мирный договор Литвы с Советской Россией.
Да.
1920
что
года.
Что за вступление в СССР отдается Вильнюс с территории Беларуси? На тот момент...
Я не понимаю, за какое вступление. Вы что-то путаете. Я говорю о 20-м годе. Мирный договор Литва-Россия. Беларусь тогда входила в Советскую Россию как федеральная часть. Ну вот. И потом в 89-м году съезд народных депутатов осуждает прежние советские власти за нарушение международных договоров, включая мирные договора с Литвой, Латвией, Эстонией. Значит, там стоит какая-то правда государственная и право за этими положениями. А как там, кто передвигал карту, это вторичные вещи. И, по-моему, ну, не стоит раздражать каких-нибудь людей, что вот они могли бы иметь больше территории. Сначала надо иметь государство.
А вот скажите, а Белорусская Народная Республика, по-вашему, ну, это не было государством?
Да, она старалась быть государством, и уничтожили.
А как же солидарность соседней страны для того, чтобы это стало государственностью?
Ну, Литва поддерживала Беларусь.
Так.
Литва поддерживала и вот независимую Беларусь тогда. И когда Беларусь захватили большевики, Литва должна была защищаться. Я думаю, что в Литве понимали, что защищая себя, они защищают также Беларусь, если удастся отодвинуть Красную Армию. В Литве были же и министерства по делам белорусов, были военные подразделения белорусские. Литва считала белорусов очень близкими себе. И не было каких-то таких видов, чтобы... Вот хорошо, чтобы там Беларусь захватили. Наоборот. Очень сочувствовали и поддерживали этих, которые отступили от Красной Армии и проживали в Литве, демократические деятели Белоруссии.
Зараз я попрошу комментар Станислава Шушкевича на выслуху.
Дорогая Ольга, мне кажется, что вы как-то не совсем хорошо манипулируете целым рядом понятий.
Угу.
Не может быть идеальной...
А я вибачаюся перед слухачами, покольки зараз Станислав Шушкевич находится у техніку, поэтому я думаю, что, может быть, до конца эфира мы дозвонимся, але з нами еще застается на сувязи господар Ландсбергіс. Скажите, кто из белорусских политиков для вас самый знаковый?
Ну, как сказать, я знаю ряд людей, угу. Которых уважаю, у которых есть убеждения,
uh-huh.
и есть смелость отстаивать. Uh-huh. Они побывали в тюрьмах и видели, как других оппозиционеров ликвидировали, захватили, где-то убили.
Uh-huh.
И они знают, кому они противостоят, я их очень уважаю.
Ну, вы можете назвать какие-то имена, может быть, это там 21-е столетие, 20-е столетие, может быть, кто-то из имен для вас какое-нибудь знаковое все-таки, что эти люди...
Моего времени, вот этого последнего, тот Станислав Станиславович, мы с ним вместе строили, как сказать, будущее отношения демократических Литвы и Беларуси. Мы подписали договора, которые вот помогали идти спокойно вперед, без каких-то там трений или излишних раздражений. Потом люди, которые борются вот за демократическую Беларусь. Это Венцук Вечерка, это Александр Миленкевич, вот Козулин, который в тюрьме, и многие, с которыми мне удавалось встречаться или... Ну, поддерживать их в недоле, когда их преследовали.
Мы тут снова дозвонились до Станислава Шушкевича, про якого вы сказали, что лишится так само знаковым. И зноку он отключился от сувязи. Александр Миленкевич, он разглядается у Белоруссии рассматривается в Белоруссии и согласно социологии, как один из таких очень популярных политиков. Как вы думаете, какие его шансы?
Ну, его шансы – это шансы белорусского народа. Если есть шанс у белорусского народа, так надо сплачиваться и надо стараться, чтобы эти руководители, лидеры, чтобы они не конкурировали между собой, а работали сообща. И Миленкевич имеет действительно хорошее имя и хорошо представляет справу Белоруссии на Западе. И стоит это оценивать как такой политический капитал демократической Белоруссии. А те люди, которые, вот как я упомянул, Венцук, Вечерка, Лебедько и другие.
Станислава Шушкевича. Угу.
Ну, я уже упоминал.
Да, но мы снова, мы снова дозвонились. Это эфир, поэтому...
Эти еще не имели шанс быть государственными деятелями. Но я надеюсь, что у них будет это, и это будет шанс белорусского народа.
А Станислав Станиславович Знок с нами на связи, так? Вы сказали, что я манипулюю понятками, коли ласка, патлумашцы, потому что там была оговорка вельми важная, потому что многие историки, политики эту тему муссируют.
Ведайте, что, Ольга, не может быть идеальных этничных границ. И треба проводить такую политику, и мы со спадаром Ландсбергисом имкнулись это робить, много разу сустракались. Мы бывали разом у литовских анклавах у Беларуси, у белорусских анклавах у Литве. И мы робили все, как люди отчували себя, белорусы у Литве отчували себя белорусами, и как державная политика была такая, их подтримки, и наоборот. И много мы досягнули. Коли говорить об неких исторических фактах, ну, я
это говорить не которые политики, я просто огучиваю, и вы ведаете.
Я хочу сказать, что тут малая досведченность, альбо яны слабые политики. И я бы еще хотел подтримать спадара Ландсбергиса тем, что мы не назапасили великий капитал в Меленкевичем и приватности. Я не ведаю сегодня лидера больше достойного, чем Меленкевич. Потому что он добро працует и у замежи, и у Беларуси, и в регионах, там, где иншие не працуют и не умеют працовать, не мают контактов, а только, видите, шукают неких там индивидуумов поддержки и хотят учинить фактично у военных умовах коллективное керавництво, как у нас зараз была ситуация. Я супрочь это, потому что один Меленкевич лепший, чем вся эта группа, которая учинила ротацию. И тут я Цалком згодны, что мы не выкарыстовываем наш капитал, які назапасили у тяжким момент.
А, спадар Станислав, а вот с молодых белорусских политиков, кого б вы отзначили?
Вы ведаете, цудовные у нас есть молодые люди. Можно заучестно их называть политиками, бо они еще не сутыкнулись с реальной уладой. Я б сказал так, я у захоплення от Сіверынца, я у захоплення от Дашкевича, тому что, але яны робять покуль, что, ну я б сказал, такие маленькие помилки, якія вельми ловко використовує улада, і вона їх зневажає, принижає і загоняє у турми. Ось. І що до мене, я б вельми хотів бути вот, ну, неким помощником таких молодих людей, каб оборонить их от этих вульгарных, брутальных деяний нашей улады и наших силовых структур. Мне кажется, что час от часу мне это удается. Я у захоплений вам сказал вот, от этих людей, у приватности от Дашкевича, Сіверынца и шерегу инших, мне кажется, что за ими будущее Беларусь.
А, Станислав Станиславович, я еще такой вопрос хочу задать господину Ландсбергису. Кто, на его думку, очень популярный и перспективный политик в Литве? Из молодых.
Ну, я не буду сейчас думать и учитывать, а как на это там кто-то потом.
А может, у вас какая-то реакция просто на это первая? Если нет первой такой, первой думки, первой реакции, значит нет.
Нет, первой такой реакции на одно имя у меня нет. Я просто знаю ряд людей, и я с большой надеждой смотрю на самое молодое поколение, на тех, которые кончают гимназии, которые поступают в университеты, которые или родились, или выросли уже в независимой Литве, без прежнего советского промывания мозгов. У них другое мышление, другой взгляд. И там есть очень интеллигентные, очень умные люди, очень раннего возраста, удивительно. Когда читаешь их тексты, и, ну, просто можешь подписываться. Я надеюсь, что они придут в политику и будут влиять на будущее моей страны.
У нас остается 4 минуты до конца живого эфира. Я очень благодарна вам, господин Ласбингер, и Станиславу Шушкевичу за участие и за ваше время. Но я попросила бы вас, чтобы вы между собой, используя этот момент, просто какой-то привет передали друг другу.
Я с удовольствием это сделаю. Я хочу сказать, что те дела, которые мы начали совместно с господином Ласбергесом, а мы ведь встречались в Беларуси много, мы находили способ решения вопросов, которые выгодны в Беларуси.
Ничего не слышно.
Я хочу пожелать.
Да, пожелайте, все равно это услышите.
Я хочу пожелать и Станиславу Станиславовичу, и более молодым белорусским политикам, и всей Беларуси, всему сознательному белорусскому народу, чтобы он отстоял свою самобытность, свою народную культуру, которая близка нам и литовцам, и которые будут выделять белорусов на фоне других европейских наций. Потому что я уверен, я в большой надежде, что в конце концов Беларусь сохранится. Она не исчезнет, не станет только российской губернией людей, говорящих только по-русски и плохо по-русски при этом. И я уважительно отношусь к русскому языку и к людям, у которых есть национальное сознание. Но вот когда есть такая перспектива исчезновения целого близкого нам народа, это и больно, и хочется поддержать людей, которые стоят за Беларусь и за европейскую Беларусь, потому что иной Беларуси не будет, российской Беларуси не будет, а европейская может быть.
И вот мы снова зноўку дозвонились до Станислава Шушкевича, а сувязь у нас в этой дни весь час обрывается. Станиславович, договорите, але у вас только одна хвилина.
Вы видите, я сгоден, что Беларусь – европейская страна, белорусы – европейцы. Я думаю, что много россиян есть не евроазиатов, а европейцев. И мы должны шукать с ними нормальные, достойные человеческие контакты. Мы не можем 1560 километров супольной нашей границы сделать межой помеж Европой и Евразией. Але российская улада, она хочет быть империей. И вельми тяжко у наших умовах к этому супростоять. А наша улада сегодняшняя, прислужник, тому мы повинны вырешать питание с нашей уладой. Подтверживать, что вы, наша улада, не европейцы, а азиаты. А мы, большинство белорусов, европейцы.
Я дякую. Гостями «Ночной свободы» сегодня были литовские депутат Европарламенту Вітаўтас Ландсбергіс, один з заснавальнікаў сучаснай літоўскай дзяржавы, а таксама Станіслаў Шушкевіч, былы верховны старшыня Савету 12-го склікання. Дзякую за ўдзел у нашай перадачы. На гэтым «Начная свабода» заканчваецца.
Дзякую, дзякую.
Дзякую. Дзякую. Усё добра.